Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Иоанн Авдюшин, клирик Иоанна Предтеченского архиерейского подворья. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, радиослушатели.
Батюшка, сегодня большой праздник, Благовещение. Давайте поговорим о нем.
Благовещение – это праздник, когда мы вспоминаем начало евангельской истории, то событие, с которого, ну, по большому счету, началась земная жизнь Иисуса Христа. Событие, когда к молодой девушке, которая находилась на попечении у старца Иосифа, явился ангел, который сообщил ей очень необычную, странную и непонятную новость о том, что она, будучи девушкой, не выходя замуж, станет матерью того, кого потом все будут называть сыном человеческим и Богом. Представь, приводится тогда еще девушка Мария, согласилась, и, собственно, с этого момента и началась история, которая запечатлена во многих литературных, художественных, кинематографических воплощениях, жанрах. Вот. Евангельская история, земная жизнь Иисуса Христа.
Отец Иоанн, я думаю, что те люди, которые в церкви давно, бывает, сталкиваются с тем, что, ну, конечно, Пасха, Рождество – важные, главные праздники, а все остальные праздники, они уже как-то немножко замыливаются, как бы, может быть, не очень хорошо это звучало. Вот как найти, может быть, в себе вот ту искру, которая появлялась, когда мы только приходили в храм? И снова вот новыми глазами посмотреть на Благовещение. Я понимаю прекрасно, что когда первый раз ты об этом задумываешься, тебя действительно очень трогает. Ты даже в взрослом возрасте думаешь, как же так, если бы мне это сказали, а тут совсем молоденькая девочка. А потом это уже как-то кажется обыденностью, нет того трепета.
Мне кажется, вот вернуть тот трепет позволяет погружение, что называется, в историю. Конкретно Благовещение написано в Евангелии, Евангелие от Луки. Вот. И в первую очередь вот погружение, что называется, в историю у нас происходит через чтение. Но не только в Евангелии, да, вот, но давайте возьмем любую книгу, да, которую человек любит. Вот есть у человека любимая книга, и он каждый год, условно говоря, да, там, или несколько раз в жизни ее перечитывает для того, чтобы, опять же, погрузиться в историю вот этого повествования, там, романа, повести, неважно, для того, чтобы пережить вместе с героями вот те события, которые изложены в этой книге. И в смысле евангельской истории, я думаю, что тут точно так же можно провести аналогию. То есть мы, если хотим пережить, мы должны почитать. Конечно, если ты просто вот смотришь на календарь, коп, 7 число у нас подходит, 7 апреля, так, значит, надо храм. Но это немножко не то. Да, когда ты хоть каким-то образом пытаешься проникнуть, да, вот в эту историю, хотя бы почитать, а может быть, еще можно и поговорить, а может быть, почитать не только Евангелие, а еще почитать что-нибудь о, да, каких-нибудь интересных, ну, не только толкования, просто какие-нибудь интересные мысли на этот счет. У нас же много богословов. Да, и они на одно и то же событие с разных сторон вообще смотрят.
Может быть, вы, кстати, посоветуете сразу же что-нибудь?
Да, на самом деле, тут каждому свое, что нравится, да. Кто-то, ну, классику, там, Феофилакта Болгарского любит, там, читать толкование на Евангелие, да, кто-то обращается к Иоанну Златоусту. Ну, это если из святых отцов говорить, вот. А может быть, кто-то интересуется вот именно современной богословской мыслью и обращается к тем людям, которые не причислены к лику святых. Возможно, кто-то еще даже жив до сих пор, да, вот, и слова именно вот этих людей актуальны для читателей. Пожалуйста, тут как бы нету какого-то такого вот четкого, это читаем, это не читаем. Самое главное, чтобы мы вот прониклись, да, самое главное, чтобы мы погрузились. К тому же в социальных сетях у нас очень много интересных мыслей применительно вот к тем или иным праздникам. Просто вот ведущие, да, там, страничек, те же там ВКонтакте или Одноклассники, они просто постят какие-нибудь фразы, да, какие-нибудь мысли со ссылкой на тех или иных людей, и просто ты вот смотришь, читаешь, пусть там букв много, но так или иначе ты погружаешься, вот, и делаешь какие-то интересные заметочки. Буквально недавно вот в социальной сети ВКонтакте очень интересную для себя мысль подчеркнул, что Евангелие, по большому счету, это повествование о последней неделе жизни Иисуса Христа. Все, что мы знаем до, это большая прелюдия. Интересно. Можно поговорить об этом? Можно поговорить, да? То есть это не истина в последней инстанции, но это очень интересный повод для размышлений. таких мыслей, таких поводов пруд пруди, огромное количество каждый день, особенно перед большими праздниками, которые случаются. Вот, поэтому, пожалуйста, вот мы читаем, конечно, у кого есть возможность, посещать богослужение. Да, но почему я именно с чтения начал, почему я про богослужение сказал в конце? Часто у нас посещение богослужения тоже формализовано. Опять же, мы смотрим на календарик. 6 вечера я приду на всеночное бдение, исповедуюсь. 7 утром я приду на литургию, причащусь и приду там дальше по своим делам. А особо вот не проникая, опять же, в историю этого праздника, собственно, почему я с чтения и начал. Если формально подходить, то, конечно, через там, какое-то количество времени мы обнаружим в себе то, что замыливаются те или иные события, а мы этого не хотим. Вот, поэтому нужно какой-то труд предпринимать, да, каким-то образом себя погружать вот в ту или иную историю, в то или иное событие, которое церковь отмечает.
Вы уже немножко сказали про богослужение. Расскажите, может быть, особенности какие-то, которые будут видны обычным прихожанам, на которые можно обратить внимание, потому что тоже не секрет, что часто прихожане не до конца понимают различия. Ну, служба и служба по этому поводу, теперь по этому.
Ну, тут вообще, на самом деле, действительно, благовещенская служба, она во многом отличается, ну, ладно, не во многом, но отличается от прочих служб на десятых праздников. В первую очередь потому, что она, служба эта, как правило, совершается в Великий пост. Вот. А Великий пост, опять же, как правило, в будни литургия не совершается. Вот. И с точки зрения богослужебного такого устава, круга, ради Благовещения совершается такое послабление, получается, да, совершается литургия. Но опять же, по богословской мысли, по мысли богослужения, литургия совершается вечером. То есть литургия на Благовещение совершается в соединении с вечерним богослужением, с вечерней. Вот. Соответственно, как это заметить, да? Те, кто знает, что такое часы, да, тоже вид богослужения, часы. Вот, то есть, получается, в день, когда будет совершаться Благовещенская служба, будут читаться не только 3-й и 6-й, которые мы обычно слышим перед литургией воскресенья, но также 9-й, который обычно уже совершается перед вечерней, и изобразительный.
А с чем связана вот такая особенность?
Просто вообще пост сам по мысли, да, тех, кто создавал устав. Пост, ну что такое пост? Пост это мы вообще, ну, монахи, да, отказываемся от пищи. Отказываемся, в принципе. Не то, что там молоко, мясо не едим. Да, в целом, как бы, постимся, так постимся. Как Господь постился, он же ничего не ел 40 дней. Вот, и монахи по этому образу, кто-то вот пытался, да, вот в древности, таким образом вести свою жизнь. Вот. Но есть, опять же, особые дни, когда люди, ну, без причастия в жизни никак, вот, и установили в среду-пятницу, в дни, среда – это день предательства Христа, пятница – день смерти Христа, вот, в течение Великого Поста совершается литургия прежде священных даров. Опять же, вечером, то есть человек весь день постится, ничего не кушает по мысли, да, тех, кто создавал устав. И вечером в качестве утешения получает совместное богослужение, совместное причастие и трапеза. Вот. В случае с Благовещением точно такая же логика. Только в отличие от прежде священных, которые служится литургия полная. Вот и все. В данном случае, да, вот конкретно вот у нас вот в этом году Благовещение падает на пятницу, то есть это будний день. Соответственно, получается вечером в пятницу, да, то есть как бы богослужебный вечер будет совершаться литургия.
Да, на самом деле это очень важно знать все эти тонкости, потому что, к сожалению, человек, который не разбирается, он даже и не понимает, насколько все это глубоко и насколько это тоже приближает нас к пониманию праздника, к пониманию того, что происходит.
Конечно, да. Богослужение вообще, особенно Великого Поста, оно направлено, создано таким образом, чтобы человека максимально погрузить. Да, вот мы только что говорили о погружении в историю праздника через чтение. Так вот, вообще весь Великий Пост, он является подготовительным этапом, собственно, к воскресенью, к Пасхе. И вот каждый день Великого Поста, каждая служба Великого Поста, она таким же образом погружает человека уже вот, ну, не только через чтение, да, а через физическое такое участие и готовит человека к Пасхе. И вот в прочие, это не всегда видно, а Великий Пост это очень хорошо видно, это такой особый период, который, ну, выделяется и богослужебный, и вообще в целом, да, по смыслу. Вот, поэтому, когда как-нибудь Великий Пост, стараться именно вот погружаться да, стараться, чтобы событие, праздник не был просто каким-то вот обыденным, да, пунктиком в календаре, а чем-то действительно событием, которое человек пытается пережить.
Нет ли какого-то, может быть, такого, ну, путания сознания обычного прихожанина, потому что мы сейчас готовимся действительно к воскресению Христову. Вот сейчас у нас будет вербное воскресенье, да, там, воскресенье, когда встречали Христа. И только что, вот буквально накануне, мы говорим про Благовещение. Ну, кажется, что вот как-то перескакиваем.
Ну, тут ответ-то кроется в соединении подвижного и неподвижного богослужебного круга. У нас есть часть праздников, которые закреплены за календарным годом, да, и, собственно, Благовещение, оно всегда совершается 7 апреля по-новому, да, 25 по-старому, 25 марта по-старому стилю, то есть это не переходящий праздник, так же, как Рождество, ровно за 9 месяцев до Рождества мы празднуем Благовещение.
А это не противоречит каким-то другим богословским моментам, потому что помню, что несколько лет назад 7 апреля выпадало на Великую Субботу. И кажется, Великая Суббота – это сама по себе Великая Суббота, а тут еще и Благовещение.
Ну, противоречия как такового-то нету. Вот. Просто тут действительно происходит так вот объединение, да, нескольких мыслей. С одной стороны, Любовь Богородицы, которая достаточно давно уже в церкви существует, и всегда богородичные праздники, они особым образом выделяются. Да? А Благовещение, как бы, это прям вообще особый богородичный такой праздник, да. С другой стороны, как бы Великая Суббота, она же не теряет своего смысла тоже. С точки зрения богослужения, там, богослужение Великой Субботы, оно же не отменяется. Вот, происходит просто некое соединение. Конечно, не всегда, может быть, это понятно, вот, но и редко, на самом деле, это происходит. Вот, бывает, когда Благовещение выпадает на Пасху.
Да, это вообще очень интересно. Что тогда праздновать?
Нет, праздновать всегда, всегда нужно понимать, что у нас главнее. Вот, главнее у нас всегда Христос. Всегда. Мы же носим имя Христа, мы же христиане. Вот, поэтому, если пытаться выбрать, да, то, конечно, тут даже вариантов быть не должно. Но вот, опять же, всегда появляется «но». Вот, и вот, но мы же Богородицу тоже почитаем. Богородица тоже для нас является особым человеком, да, особым существом. Вот, любовь Богородицы, которая огромное количество времени, века, может быть, там, тысячелетия, в церкви имеется, да, вот эта любовь, она побуждает нас к тому, чтобы почитать Пресвятую Богородицу тоже. И таким образом вот иногда происходят такие объединения с точки зрения богослужения, да.
У некоторых людей бывает возникает вопрос, кому молиться. Сейчас объясню, что я имею в виду. Во-первых, да, существуют разные поверья, что вот, чтобы эффективнее, так сказать, добиться своей цели, нужно помолиться именно тому святому или Богородице, или Богу. С другой стороны, у христиан, которые давным-давно в церкви, они понимают, что Христос действительно во главе, и можно молиться только Ему, а тут как-то вот странно. В обход Христа или что это вообще происходит? Как правильно, да? Есть действительно ли какие-то запросы, которые нужно отправлять? Ну, сейчас мы говорим про Богородицу, поэтому, значит, Богородицы. Либо это все на усмотрение самого человека, к чему душа лежит?
Скорее всего, второй вариант, да, на усмотрение человека. Вот для того, чтобы не было такого перекоса, да, что мы как бы про Бога забываем, стоит помнить о том, кто является источником силы, источником благодати. Источником силы всегда является Христос. Есть книжка, в которой много молитв святым на разные нужды помещены, и там написано: «Святые, коим Господь даровал дар помогать людям, там, что, которые слышат, то есть которым Господь даровал». То есть, получается, Господь дает людям возможность помогать друг другу. И не только ведь святые помогают, да, мы же сами друг другу помогаем. Я прошу близкого мне человека для того, чтобы он, условно, как просил с моим ребенком, чтобы он там помог мне, не знаю, там крышу положить на даче, да, вот. И человек близкий мне помогает, с одной стороны, потому что у него есть время, да, а почему вы думаете, что вот это время не Господь дает ему эту возможность, да, мне помочь? У человека есть желание, да, у человека есть настроение, внутренние какие-то духовные силы, да, для того, чтобы оказать мне внимание, оказать мне помощь. С этим точно так же. Господь дает святителю Николаю силу спасать людей, тонущих с корабля. Господь дает святителю Луке Крымскому силу исцелять и физически, да, когда он был хирургом, врачевать и зашивать людей, да, которые на войне получали ранения. И после смерти Господь сохраняет вот эту благодать усетителя Луки, и он помогает тем, кто обращается. Господь даровал возможность Пресвятой Богородице выносить Сына Божия, да, родить, воспитать, оберегать до определенного момента. И, конечно, Господь сохраняет эту благодать с ней, и поэтому Пресвятая Богородица тоже как бы сохраняет тех, кто к ней обращается. Вот. Но, опять же, не забываем, кто является источником. Да, святые — это, ну, такие трансляторы в каком-то смысле. Да, они сами исполненные Божьей благодати как бы делятся ей с людьми. Если человеку нравится какой-то святой, так же, как вот у меня есть друг какой-то здесь на земле, да, вот я пойду к другу для того, чтобы попросить у него помощи, да, а вот к знакомому, например, я не пойду, да, вот кто-то мне нравится больше, кто-то мне нравится меньше, я пойду к другу.
Но видите, какой момент? Я, может быть, задам, конечно, немножко странный вопрос для вас с точки зрения священника, но людей, которые не так близки к пониманию всех этих моментов, это очень важно. Но вы все равно пойдете к тому, кто вам поможет. Вы же понимаете, что да, близкий человек, ваш близкий друг, он протянет руку помощи, потому что, ну, вас связывают какие-то там отношения. А знакомый, он просто скажет, ну, извини, у меня там свои дела. Вот. И тут получается, что с одной стороны мы можем помолиться кому-то святому, потому что сейчас наш запрос как раз с ним связан, но с другой стороны мы же понимаем, что Христос, он авторитетнее, у него сил больше.
Я бы сказал, что даже не запрос связан со святым. Мне не очень нравится, вот, когда люди бегают по разным святым.
Вот, я как раз к этому и веду, да,
бабочка. Вариант, например, вот мне нравится, условно говоря, там, Иоанн Богослов, да, там, или там, Николай Чудотворец, да, вот, как друг, да, то есть вот он вот, вот любимый святой, да, как вот друг здесь на земле у меня есть, у меня вот есть любимый святой. И я вот ему молюсь, вне зависимости от того, какая у него специализация. Ну вот, и вот он мне как друг помогает.
А как тогда обрести такого друга?
Через, опять же, погружение, через исследование жития. Человек почитал жизнеописание того или иного святого, ему понравилось. А вот с этим как-то вот не лежит душа. Что-то вот в жизнеописании святого противится, да, вот внутреннему какому-то устройству человека. И он, ну, почитает этого святого как святым, но не обращается к нему в молитвах. Да, это личное отношение. Все-таки, да, ближе, чем Христос, у человека быть не может. Никого. Вот. Почему? Кто-то говорит, что, ну, Христос же, он же далеко, он же Бог, там, который придет там, судить, он судья праведный. Вот. Да, он правильный, конечно, судья, но, скорее всего, неправильный, он милостивый судья. Вот. И он, ведь это же он принял на себя плоть человеческую. Ведь это же он прожил точно такую же жизнь, какой живу я. Ведь в его жизни ничего от моей жизни не отличалось. Он точно так же вставал, он точно так же болел, точно так же хотел спать, у него точно так же были друзья. И вот так, точно так же эти друзья предавали, отворачивались, не понимали. У него точно так же были родители. Вот. И ему все было это понятно. Он, у него были близкие люди, которым он мог довериться. И вот жизнь, которую он прожил, она очень похожа на мою. И кто, как не он, поймет меня. В конце концов, если вот эти слова, да, не являются доводом, но мы же причащаемся Его. Да, в причастии Христос входит в меня. И если Христос входит в меня, то что может быть еще ближе? То есть вот такое тоже мысль, до которой нужно дойти, дорасти. Вот, но она и должна в жизни человека в конечном итоге появиться. Вот, потому что иначе это будет все очень смахивать таким, на какое-то вот обредоверие, да, там, или почитание святых больше, чем почитание Христа, а это умаляет. Умаляет его цену, которую он заплатил. Умаляет вообще его подвиг. Да, и поэтому нужно всегда держать в сознании, в мысли, в сердце, что Христос, он всегда выше, что Христос, он всегда ближе. Как бы нам что-то ни казалось, вот, но, как говорил Серафим Вырицкий, да, от меня это было. И вот, это я тебе послал, это я за тобой слежу, я все равно с тобой. Да, я все равно с тобой, даже если ты думаешь, что меня рядом нет.
Вот мне кажется, сюда еще относится момент какого-то паломничества. То есть, с одной стороны, мы знаем действительно, что Христос, он поможет и откроет истину, поддержит, неважно, какой-то это прекрасный, центральный, огромный храм, или это маленький какой-нибудь там, да, вагончик в какой-нибудь деревне. Конечно же, это не имеет смысла. И, наверное, молиться о каком-то своем исполнении самого заветного желания можно везде. Ну, не наверное, а так и есть. Но, с другой стороны, ведь когда человек едет в паломничество, он уже совершает еще и подвиг какой-то. И какие-то претерпевает над собой. Ну, скорби, может быть, это громко сказано, но что-то претерпевает. Да, испытания, там, не на мягкой постельке спит, а в каких-нибудь там сложных условиях и все прочее. И это тоже он, получается, претерпевает. Но тоже такой момент я всегда пытаюсь найти, вот где человек действительно претерпевает ради того, чтобы послужить Христу, а с другой стороны, где он как-то вот пытается создать какой-то магический обряд, да, совершив который, 100% получишь результат, который ты ждешь.
Ну вот по поводу 100% вероятности исполнения желаний, опять же, недавно прочитал в социальной сети мысль, с которой тоже можно согласиться, можно не согласиться. Вот. А мысль следующая, что в определенный момент духовного развития человек должен понять, что Христос не является гарантом вообще даже спасения. Вот у нас недавно читался отрывок из Евангелия, когда апостол Иоанн Богослов и его брат Иаков подошли к Господу и сказали, вот мы хотим сесть справа и слева от тебя в Царстве Небесном. Мы сделаем все, что ты просишь. Мы вот все-все, вот, пожалуйста, гарантированно. Он говорит, ну, делайте, что хотите, да, чашу, которую я пью, вы будете пить, крещением, которым я крещусь, и будете креститься, а вот сесть рядом со мной, я тут не силен, да, вот. И тут получается, что как бы вот Христос не является гарантом. Интересная мысль, потому что мне почему-то вот до того, как я эту мысль прочитал, мне всегда казалось, что Христос как раз является гарантом, но только Он. Да, только Он является гарантом того, что человек имеет возможность спастись. А тут как бы вот отличная от этого мысль, к слову, да, по поводу 100% исполнения желаний. Нету такого магического обряда, который бы гарантировал это 100% исполнение. Почему? Если такое было, то мы, получается, бы Бога взяли в заложники.
Да, но просто человек начинает рассуждать, и получается, значит, с одной стороны, да, я понимаю, что 100%, даже если я хочу чего-то вроде бы там, доброго, светлого, чтобы ребенок выздоровел, или наоборот, родить ребенка, там, не знаю, еще что-то, 100% результата не будет. Да, я могу поехать куда-нибудь в паломничество, жить в каких-то там сложных условиях, работать, но результата не будет. Тогда может и не ехать, собственно говоря. И как бы вот эта вот такая скользкая дорожка, когда вроде ты и хочешь послужить, а вроде как бы и не хочешь, и как делать?
Ну вот ехать в паломничество ради того, чтобы служить, не знаю, насколько это оправдано, потому что послужить можно...
Но это же очень популярно.
Популярно, да. Но вот как вариант поехать в паломничество для того, чтобы набраться опыта. Да, набраться опыта. Ведь в каждом, ну если мы говорим про паломничество именно по монастырям, да, вот, когда человек попадает в монастырь, все равно вот эта поездка, она связана с получением опыта. Пусть не всегда это можно вербализовать, пусть не всегда это можно как-то вот сказать, что вот я вот за эти 5 дней узнал вот, вот эту истину, но каким-то образом опыт отпечатывается в сердце человека. Как такое некое сравнение, наверное, можно привести, что ну, поехать подумать. Да, вот поехал я в монастырь, подумать, что мне делать дальше. Не обязательно ехать к старцу там за каким-то советом, хотя это тоже популярно, кому-то это помогает. Да, вот. Но выйти из привычного образа жизни, сменить каким-то образом свое бытие, как правило, это необходимо человеку, который находится перед выбором, да, как дальше свою жизнь строить, там, жениться, ну, не говорю там жениться или в монастырь ходить, а вот жениться мне сейчас, условно говоря, да, или там через какое-то время, создать семью с этим человеком, да, или нет. Или там судьбоносный, там, взять мне ребенка там, из приюта, например, да, там, или решиться ли мне на третьего на ребенка, да, там, на второго. Да, то есть вот какие-то такие серьезные шаги, которые перед человеком стоят и требуют смены обстановки, да, конечно, так вариант можно рассмотреть вот, паломничество, да. Тут человек молится, тут человек трудится, получает какой-то опыт из общения, из встреч. Все равно, когда мы попадаем в монастырь, мы встречаемся с другими совершенно людьми, даже не в том, что они монахи, а мы нет, а просто даже вот с Урала, например, да, с Екатеринбурга уехать там в Мордовию или там в Дивеево, или там в Воронеж, да, все равно разный менталитет. Да, и люди, даже не обязательно пообщавшись с монахами, с тем же самым трудником, с каким-то тоже человеком, который приехал помолиться и потрудиться, просто через общение какой-то вот опыт жизненный человек получает, а ведь Господь эту встречу организует.
Да, Господь, конечно.
Людей этих сводит, и таким образом человек как бы вот учится, да, люди учатся друг у друга. Это, конечно, это полезно, да, это помогает. Главное, чтобы у человека было желание, была способность услышать. Вот. Редко, когда Господь говорит через гром и молнию. И в жизни пророка Ильи было вот как раз, он к этому пришел, Господь ему это показал, что не в громе Господь, не в сильном порыве ветра, а в тонком, в легком дуновении ветерка, который не, как говорится, малина воскурившегося не разрушит, то есть одуванчика, короче, да, берег, не нарушит. Вот ветерочек настолько легкий, что вот одуванчик, который уже вот оперился, вот одуванчик останется с собой, да, он не разлетится. Вот такой ветерок, и вот в этом ветре Господь. И вот через очень незначительные, через очень тонкие, легкие моменты жизни человека Господь, как правило, говорит и дает человеку понять, что делать дальше. Вот. И если человек способен к такому восприятию, то, конечно, подломничество будет ему на большую пользу, что называется. А потрудиться можно в любом месте. Не обязательно для этого ехать за 3-9 земель. Если человек хочет помочь кому-то, чем-то, да, это можно сделать, даже находясь там, условно говоря, в Петропавловске-Камчатском, да, помочь ребенку там, с того же Урала там, или с Иркутска, да, просто не выезжая из дома, нажать там на кнопочку, пожертвовать там ту или иную сумму денег. Я же эти деньги заработал, я же потрудился для того, чтобы эти деньги...
Я их потрачу не на себя.
Я их потрачу не на себя. Да, если не хочет человек материально, можно, опять же, там, пунктов милосердия везде огромное количество, и волонтеры всегда нужны. Вот, пожалуйста, потрудиться. Да, если денег нет, но есть силы, пожалуйста, прийти, помочь, там, или с больным человеком, за больным поухаживать, или в храм помочь, да, или что-то сделать полезное, пожалуйста. То есть для того, чтобы именно через вот труд приехать в монастырь, ну, каждому, ну, в паломничестве, да, каждому свое, конечно.
Отец Иоанн, в завершении нашей передачи хочу попросить вас поздравить наших слушателей с праздником.
Дорогие радиослушатели, поздравляю вас с праздником Благовещения. Пусть милость Божия пребывает с вами.
А я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Иоанн Авдюшин, клирик Иоанна Предтеченского архиерейского подворья. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.